Братья и сестры, очень приятно, что мы опять имеем общение друг с другом. Можем рассуждать о Слове Господнем, о нашем хождении, о нашем служении. И вот братья-служители так пожелали, чтобы нам побеседовать сегодня на определенную тему. Действие Духа Святого и что за явление говорения языками, непонятными, незнакомыми или новыми. Вот на эту тему. Сейчас мы с вами совсем недавно праздновали праздник Троицы. Праздник Троицы для нас на самом деле большой праздник. Потому что, вообще, что обозначает слово Троица? Люди вначале знали Бога только в одном лице. Бога Отца. Это и Авраам, когда Бог ему открывался. Потом апостолы лично познакомились со второй личностью Божества, с Сыном Божьим, с Иисусом Христом. А в назначенный день сошел на землю Дух Святой, это третья личность Божества. И поэтому называется этот праздник сошествия Духа Святого Троица. И дьявол немало преуспевает в том, чтобы заводить в заблуждение искренних верующих. В это заблуждение в отношении говорения языками труднее дьяволу увлечь человека, который живет по плоти, живет для себя. Легче увлечь тех, которые на самом деле ревнуют о большем действии Господа, Духа Святого. Таких легче увлечь. И вот однажды Иисус Христос беседовал с учениками своими о последнем времени. Это 24 глава Евангелия от Матфея. И когда Он им сказал, что за последнее время, то они задали Ему такой вопрос. Когда же сидел, с 3 стиха читаю, когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И вот Иисус Христос потом, почти всю главу отвечает на их вопрос, много рассказывает им пророчески наперед. Но с чего Он начал? Самый первый признак последнего времени. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Говоря о последнем времени, Христос это на первое место поставил. Потом Он будет говорить о землетрясениях, о морах, о гладах и о многом другом. А самое первое, что будет много обольщений. Что такое обольщение? Это какие-то явления, которые выдаются за действия Божьи, но они не Божьи действия, ложь. Вот это обольщение. И Господь говорит, берегитесь попасть под это обольщение. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И даже дальше такие слова. «Ибо многие придут под именем Моим». То есть, как будто бы и будут выдавать определенные действия за действия Божьи, но это будет обман. И Господь говорит, берегитесь. Знаете, обольщение и вообще лжеучение, уклонение от евангельского пути наблюдалось еще с самого начала. С первого века, еще со времен апостолов. Допустим, в области Галатийской апостол Павел с Варнавой там проповедовали, еще другие были с ними миссионеры. Они проповедовали, много было уверовавших. Когда возвращались уже назад, опять шли, посещали эти церкви уже, там рукополагали пресвитеров. И как будто бы так и завершено, и уверовавшие приняли крещение, рукоположили пресвитеров, апостолы. А когда вернулись опять в Антиохию, в страну Сирию, то до Павла дошел слух, что туда пришли после них лжеучителя, и их увели на ложные пути. И вот апостол Павел так возревновал, он не ограничивался только тем, чтобы благовествовать. Только тем, чтобы донести людям весть о Христе, чтобы они покаялись и все. Нет. Он возревновал и вступился. В сражение вступился. И само послание к Галатам, оно как раз посвящено тому, чтобы разоблачить, раскрыть то лжеучение, в которое попали жители Галатийской страны или Галатийской области. Ну, там другое лжеучение было. Там было связано с законом Моисеевым. В наше время мы видим, что очень сильно распространено еще такое ложное учение. То, которое взяли в основание своего вероучения пятидесятники. Но я вот с чего хотел бы начать эту беседу. Почему я считаю, что это важно беседовать на эту тему? Потому что Писание нам объясняет верный путь. И если мы не будем вникать, не будем изучать, исследовать и ясно понимать, то кого-то мы можем и потерять. То есть может уклониться, обольститься и попасть на ложные пути. Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 5 главой, 39 стих, сказал такие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Для нас правильным ориентиром или основанием, фундаментом для нашей веры, для наших пониманий, для действий может быть только Священное Писание. Почему я на этом хотел заострить внимание? Я хочу привести пример одного разговора с группой пятидесятников. Прошло уже, может быть, лет 10 назад. Я тогда еще жил в Ростовской области, и там мы поехали на благовестие в один поселок. Когда мы приехали туда, мы не знали, что там есть верующие, а они узнали, что кто-то проповедует в центре поселка, стали посещать. Оказывается, там была группа пятидесятников, я сейчас точно не помню, человек 6, наверное, вот так. Одна там была руководящая, старая, уверовавшая, ну, она уже не один десяток лет, как верующая, а остальные были новообращенные. И они были пятидесятниками, говорили языками. И они пожелали с нами побеседовать, ну и мы не отказались. Ну, у них-то намерение было, как они всегда говорят: вы дети Божьи, вы искренние, но вам одного шага еще не достает. Вы не крещенные Духом Святым. И они хотели нас в этом наставить. Ну, когда стали беседовать, я задаю вопрос. Может такое быть, чтобы человек, имеющий Духа Святого, языками не говорил? Она говорит: может. Я знал немножечко учения пятидесятников. Они учат, что так не бывает. Если ты крещенный Духом Святым, обязательно ты заговоришь иными языками. Обязательно. Это как знамение, что ты принял Духа Святого. Откуда они это взяли? Придумали. Такого в Библии нет. И я это знал. И задаю вопрос. Может такой быть вариант, что я крещенный Духом Святым, я убежден, что я крещенный, но я языками не говорю? Она говорит: может. Ну, мы о многом еще говорили. После того, как закончился наш разговор, ну, я так понимал, что мало успеха разговор наш имеет, потому что, знаете, вот когда мы беседовали, много-много мест читали, ну, даже те места, которые мы сегодня с вами будем читать, то она, эта вот, которая в основном с их стороны, одна беседовала, остальные были слушатели. Она и не слушает меня. Я по глазам это вижу. Она думает, чем мне противоречить. И даже когда я задаю ей конкретный вопрос, остановившись, она мне говорит совсем о другом. Но видно, что она и не думает об этом. И вот на чем основывалось ее доказательство, она была уверена, что языками говорит от Духа Святого. Это действие Духа Святого. И приводит такие вот доказательства. Говорит: ну, во-первых, ты даже не представляешь, это нужно только испытать на личном опыте, ты даже не представляешь, какое блаженство души я испытываю, когда я говорю языками. Я говорю: а это ни о чем еще не говорит. Наркоманы тоже свое блаженство какое-то там испытывают. Ну, я не для того это говорю, чтобы оскорблять, нет. А просто как сравнение. Блаженство души — это еще не говорит, что это действие Духа Святого. Она говорит: я тогда тебе расскажу, как я получила Духа Святого, и ты убедишься. Ну, расскажите. Говорит: я стала посещать собрание, была еще неверующая, стала посещать собрание. Много раз слышала про проповеди о том, что мы, грешники, нуждаемся в покаянии. И до сердца мне не доходило. Хотя я верила в Бога. И вот однажды, дома находясь, лежала на диване, вот посетило меня такое сокрушение, вот так как-то я до глубины души осознала, что я грешница, мне так горько стало, какая я великая грешница, и стала плакать от того, что вот, ну, сокрушение такое вот посетило ее. И в этот момент, говорит, когда я плакала о грехах своих, в форточку в открытую влетает огненный шар. И прямо, говорит, так вот мне в душу вошел, и я заговорила языками. Как я могу после этого сомневаться, что это от Духа Святого? Я говорю, хорошо, а если это ваш опыт противоречит Библии, вы чему отдадете предпочтение, Библии или своему опыту? Не говори, не говори, не говори, она, никогда мой опыт не противоречит Библии. Давайте разберемся, и даже слушать не хочу. Это у меня такой богатейший опыт, вот шар влетел, и я заговорила языками. Это точно от Духа Святого. Ну, вот, вот такие доказательства, и ничего не объяснишь, она и даже и не слушает. Братья и сестры, у нас может быть у каждого свой духовный опыт, но если наш опыт противоречит Библии, кто правее, Библия или наш опыт? Безусловно. Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Но для того, чтобы еще подчеркнуть вот значение Библии для нас, такой пример хочу привести. Когда-то я служил в армии в Сибири, в Красноярском крае. Там настоящая тайга. То есть тысячи километров идет лес. И вот однажды мы отпросились еще с одним водителем. Я водителем работал в армии. Еще с одним водителем отпросились. Нас посылали там по делам. И мы попросили задержаться, может быть, на часик, сходить в тайгу, нарвать черемши. Ну и когда пошли, мы там заблудились. Ну, переживания серьезные уже были. Несколько часов мы не могли выйти из тайги. А это, знаете, ну, не украинский лес. Где, иди куда-нибудь, и где-то все равно выйдешь. А там можно уйти так, что никогда больше не выйдешь. И так уже запереживали. Ну, потом, конечно, я и молился, и Господь дал милость, мы вышли. Но вот в такой момент, когда заблудились, мы думали так. Ах, как бы хорошо, если бы у нас был компас. Да еще бы уметь пользоваться компасом. И тогда мы совсем были бы в безопасности. Но у нас компаса не было. Братья и сестры, наша земная жизнь намного сложнее, чем сибирская тайга. И без правильного компаса мы дорогу в небо не найдем. И Бог нам подарил этот компас. Этот компас есть Библия. Иногда родители заставляют детей читать Библию. Ты сегодня читал или не читал? А детям так хочется, чтобы мама забыла спросить, почему. Ну, как-то скучно ее читать. Хочу сказать, что нередко бывает и взрослым скучно читать. Это только потому, что мы недооцениваем. Это огромная милость для нас, что Бог нам подарил компас, который нас выведет из всех дебрей религиозных и укажет верный путь в Царство Небесное. Если мы не будем уметь пользоваться духовным компасом, имея его, он нам не поможет. Вот так, как, допустим, если бы человека несведущего посадить на корабль, дать ему руль в руки и компас положить перед ним, но он никогда им не пользовался и не знает, как пользоваться, он ему не поможет. Ему все равно, что это будет консервная банка, что компас. Потому что он им не умеет пользоваться. Вот так точно может случиться и с Библией. Те люди, которые не пользуются ей, у которых она есть, но не пользуются, она ему не поможет правильно путь найти, и до неба не дойдет такой человек. И поэтому очень важно, очень внимательно изучать, так мы читаем, вот, ну, здесь Иисус Христос сказал, исследуйте. А апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. А Иисус Навин пишет, «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Первый псалом. «Блажен муж, который вникает день и ночь в Священное Писание». Почему блажен? Потому что только Писание укажет нам верный путь. По всем вопросам. Мы сегодня с вами коснемся только одного вопроса и будем изучать, будем исследовать. А Писание по всем вопросам даст определенно ясный ответ и прольет свет, что мы не будем сомневаться, мы правильно идем или неправильно. Я помню, На библейских курсах один молодой братик задает вопрос. Скажите, правильно это или нет понимать, что если немножечко историю, как раз там на библейских курсах историю проходили, ну и изучали, что когда-то были вот лютеране, то есть под руководством Мартина Лютера вышли с католической церкви, как бы пробуждение. Потом через какое-то время появились анабаптисты, потом штундисты, потом дальше баптисты, а следующий шаг – это пятидесятники. Брат-служитель, отвечая на этот вопрос, говорит, о чем ты говоришь? Ведь если ты перечислял этапы пробуждения, а потом называешь откровенное лжеучение, пятидесятническое учение иначе не назовешь, лжеучение. А когда человек колебается, то есть, ну сам, в душе ясности не имеет, как ему тогда твердо идти, как ему решительно идти тогда? И еще раз хочу подчеркнуть, что Библия нам объясняет все вопросы так, чтобы мы шли с твердой верой, чтобы мы полную ясность имели, что мы идем верным путем. А если в чем неверно идем, это Библия тоже нам покажет, тогда нам нужно поправить свои пути, чтобы идти-то верным путем. Если не будем поправлять, если не будем чуткими к тому, что Библия учит, то до неба не дойдем. Для того нам и нужен компас, чтобы очень чуткими быть к нему и строго придерживаться его указаниям. Я хочу объяснить, что такое контекст и почему необходимо при исследовании Священного Писания иметь в виду контекст или считаться с ним или учитывать контекст. Описание чего-то – это есть текст. А приставка «кон» – текст, ее можно заменить одной буквой «с», с текстом. У нас есть текст, есть что-то с текстом. То есть выше написанное и ниже написанное. Мы взяли, допустим, один текст, ну, к примеру, там, пятый стих. А четвертый и шестой – это будет с текстом. То есть связь с вышесказанным и с нижесказанным. Это значит учитывать контекст. Ну, чтобы еще понятнее было, я даже задам вопрос. Вот одному мальчику, вот тебе задам вопрос, сейчас будь внимательный. И тебе, девочке, задам вопрос. Один и тот же вам двоим вопрос задам. Я сейчас назову одно слово, а ты потом ответишь, что это такое. Потом на это же ответ и ты ответишь. Что такое коса? У тебя готов ответ? Ну тогда девочка быстрее скажет, наверное, да? Что такое коса? Я взрослых не просил отвечать. Понятно. Косаться заплетают косы, волосы. Понятно, мальчик. А теперь ты скажи, что такое коса. Ну, мальчик никогда кос не носил и не знает. Братья и сестры, я для чего сказал такое слово? Это слово имеет несколько значений. И если его сказать в отрыве от других слов, оно ни о чем еще не говорит. А вот теперь я скажу два слова. Свяжу вот с другим словом это слово «коса». А девочка тогда ответит, знает она это слово или нет. Или в этом значении это слово. Песчаная коса. Не знаешь, да? А ты знаешь? Тоже не знаешь. На берегу реки бывает коса песчаная, песок, берег реки. И называют ее песчаная коса. Ну, девочка говорила, коса – это то, что заплетают. Я рассчитывал, что мальчик скажет, косой косят сено. Это тоже, если бы сказал бы я, коса косаря, да? Ну, тогда понятно, о чем идет речь. Или сказал бы девичья коса. Тогда тоже понятно, да? И любой из вас уже бы на эти вопросы ответили. То есть это слово без связи с другим словом ни о чем еще не говорит. И если его оторвать от другого слова, ну тогда непонятно, о чем идет речь. Вот так бывает и в Библии, когда мы берем одно слово или пять слов и вырываем его с текста. Тогда непонятно, о чем там идет речь. Непонятно. И бывает, задают вопросы и говорят, ну, допустим, я вам задам такой вопрос. Как понимать послание к Галатам, там, специально сейчас не скажу главу и стих, а то кто-то откроет, посмотрит, и тогда ответит по-другому уже. Как понять такое выражение из Библии? Носите бремена друг друга. Ну вот как ты, брат, понимаешь, а? Бабушки дров наколоть, это относится к этому? Не очень, да? Тогда ты пример приведи, что ты имел в виду помочь. Ты сказал помочь, я тебе привел конкретный пример. Ты говоришь, не подходит. А что подходит? Хорошо, другой пример приведу. Я еду на благовестие, но я один проповедник, мне нужен еще. Я тебя прошу, поехали со мной. Ты согласился, поехал. Подходит сюда? Подходит. А теперь давайте не в отрыве от текста почитаем. Это послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Но его нужно прочитать с первым. Братья и сестры, на первый взгляд мы много времени теряем сейчас. Ну, я хочу этот принцип взять в основание сегодняшней беседы. Второй стих написано: «Носите бремена друг друга». А я первый теперь прочитаю. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Теперь о чем, понятно, идет речь? На благовестие поехать относится сюда или нет? Нет, это значит грешнику помочь стать на путь праведный, то есть обличить, наставить его. Вот к чему это относится. А я, не прочитавший первый стих, не поймешь, о чем идет речь, да? Что значит носите? Братья и сестры, я это для примера сейчас привел, чтобы вы все могли понять, что нельзя вырывать отдельные фразы из Библии, нельзя этого делать. Так рождается всякое лжеучение. Особенно очень ярко лжеучение свидетелей Иеговы, оно все построено на этом принципе. Вот они придумали свои выдумки, которые не вписываются ни в какие божественные нормы. А чтобы подтвердить это, из Библии по кусочку, несколько слов оттуда, несколько оттуда, несколько оттуда, почему свидетели Иеговы, они никогда не проповедуют с Библией, а с журналами. А говорят, а здесь все из Библии. Ну, посмотришь, везде вырвано из контекста. И тогда они объясняют эти местописания, как им хочется, как им вздумается. И все. Так рождается всякое лжеучение. А нам с вами важно не чтобы защитить свое баптистское учение. Не это нам нужно. А знаете, что нам нужно? Дойти до неба. Не запутаться. Правильно понимать Писание, правильно Господа понимать, чтобы дойти до неба. Для этого нужно серьезно исследовать Писание и никогда не вырывать, не отрывать от текста фразы отдельные, а внимательно наблюдать и видеть, о чем говорит здесь Слово Господне. Братья и сестры, мы теперь непосредственно переходим к рассуждению о таком явлении, как говорение незнакомыми языками. Я уже сказал, что в свете Священного Писания можно очень ясно и твердо сказать, что это ложное учение. И мы сейчас об этом порассуждаем. Я хочу назвать несколько цитат из 12 и 14 глав первого послания к Коринфянам. Кстати, это две главы, которые очень ясно объясняют эту тему. Но удивительно, что пятидесятники, доказывая, что говорение языками – это от Духа Святого, ссылаются на эти же главы, на 12-ю и 14-ю. И мы, объясняя, что это лжеучение, ссылаемся на эти же главы. И вот, ссылаясь на эти главы, они обычно приводят такие выдержки из этих глав. Ну, допустим, апостол Павел говорит, 14 глава, 18 стих. «Я более всех вас говорю языками». Ну уж если апостол Павел говорил, почему мы не должны говорить? Такая фраза. «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте и говорить языками». Это 14 глава, 39 стих. В 12 главе 11 стих сказаны такие слова. Перечисляется дарование, и потом сказано, все это производит один и тот же Дух. И они задают вопрос, о каком Духе идет речь? Я отвечаю, о Духе Святом. А в том перечне есть, и иному иные языки дает. Значит, этот перечень даров Духа Святого, и это дает тот же Дух. Согласен, что это Дух Святой? Согласен. А как ты говоришь, что в языке у меня нет Духа Святого? Потом такие еще говорят... 14 глава, во втором стихе, сказано, что если тебя не понимают, то ты говоришь Богу, не людям, а Богу. Вот так мы и говорим Богу. Потом такую фразу еще. Апостол Павел говорит, 14 глава, 14 стих. «Когда я молюсь на незнакомом языке», значит, Павел молился, и мы будем молиться. А в 14 главе, 15 стихом Павел говорит, «Буду молиться духом». Ну, там дальше буду молиться и умом, но и духом буду молиться. И мы молимся духом. Ну, вот обычно вот эти места Писания, они берут в основание. Мы потом это все разберем в свете Священного Писания, не вырывая с контекста, мы их разберем. И тогда все станет на свои места. Иисус Христос тоже говорил о говорении на новых языках или на иных языках в Евангелии от Марка, 16 глава, 17 стихом. Я прочитаю это место Писания. «Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения». Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Это Христос сказал, наперед сказал, пророчески. Но я здесь хотел обратить внимание на одно слово, что это будут знамения. Это имеет значение, и потом мы еще обратим на это внимание в дальнейших наших рассуждениях. Исполнение этого пророчества Господня мы находим в Новом Завете три раза. Первый раз – это в день Пятидесятницы, когда Иисус Христос вознесся на небо, повелел апостолам быть вместе. И мы читаем Деяния апостолов, что они единодушно пребывали вместе. На десятый день после вознесения Христа сошел Дух Святой, и они заговорили новыми языками. Второй случай, 10 глава Деяния апостолов в доме Корнилия. И третий случай, 19 глава Деяния апостолов в Ефесе, когда апостол Павел покрестил 12 учеников и возложил на них руки, помолился, они заговорили языками. Вот эти три случая. Мы к этим трем случаям вернемся, когда проведем краткий разбор 12 и 14 главы Первого послания к Коринфянам. Я хочу такой подход сделать к разбору. Конечно, может быть, это разбором не назовешь, быстрее беседой, потому что у нас не будет время даже по порядочку прочитать все эти главы. А их бы не прочитать, а так по порядочку разбирать. Но это нужно, если бы на библейских курсах мы располагали бы неделя времени, можно было бы так подробно разбирать. Но когда у вас будут возникать вопросы, что-то я не договорил, что-то вам не очень понятно, вы обязательно фиксируйте, чтобы потом задать, чтобы потом все выяснить. Я там вот предварительно нарисовал схемы себе, и хочу сначала сделать вступление к этой схеме, пояснить. Апостол Павел здесь использует особый подход в разъяснении этого вопроса. Но он бы мог сказать так. Говорение языками – это не от Бога, не от Духа Святого. Ну, если апостол Павел понимает, как мы понимаем, он бы прямо об этом сказал. И часто бывает это затруднение. Почему Павел об этом прямо не сказал? А вот говорит, я более всех вас говорю языками, не запрещайте говорить языками. На это была причина, вот какая. Апостола Павла часть Коринфянской церкви не признавали за апостола. И его категоричность, она бы просто замкнула бы эти сердца, они бы не смогли бы вникнуть, они бы просто не слушали, как я вам рассказывал за ту Пятидесятницу, которую я объясняю, она и не слушает даже. Вот так получилось бы и с коринфянскими верующими. Почему я об этом говорю, что часть церкви его не воспринимали? Об этом мы читаем в 3 главе 1 послания к Коринфянам, такие слова. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполосов», то не плотские ли вы? Значит, по-видимому, там часть церкви были, которые очень любили Павла, а были те, которые не любили его. И говорили, ну ты Павлов, а я Аполосов. То есть они больше Аполосов уважали или почитали. И Павел тогда сделал вот такой метод или такой подход объяснить. Он сказал так, не запрещайте говорить языками, но... И начал объяснять. Что он объяснил? Вот я кое-какие его объяснения зафиксировал на своей схеме. Из 8 граней. И здесь вот понаписал, я сейчас буду говорить, что я написал, буду говорить, что оно обозначает, а потом буду подтверждать это местами Писания, которые будут братья читать. Здесь вот в середине я написал, это специально так схематично, чтобы ну, видно было, специально написал в середине вот такие слова. «Я более всех говорю языками». Об этом мы читаем 14 глава, 18 стих, и потом 39-й. Вот я здесь и написал. Апостол Павел говорит, я более всех говорю языками, и написал еще, чтобы мы не запрещали говорить языками. И это я взял в центре нашей беседы и записал поэтому в центре этого круга. А теперь апостол Павел объясняет, а что неправильно, что нельзя делать. Вот первое. Вот я здесь написал короткое слово «ум». Это имеется в виду наш разум. Что Писание, как Писание нас учит, какое должно быть участие нашего ума в нашем служении? Ну, в начале из этого же послания, 14 глава, 14 и 15 стихи, Римлянам 12.1, 1 Петра 1.13. Значит, там он говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. А если я молюсь духом, то ум мой остается без плода. Ну, теперь другие места мы откроем, где говорится за ум тоже. Пожалуйста, Феня. И первое послание Петра 1.13.
«Потому, возлюбленные, припоясавши кресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подавая вам благодать явление Иисуса Христа».
Ну, я здесь хотел обратить внимание на такое вот слово – «припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя». Что такое чресла ума? Вообще слово «чресла» обозначает это мышцы живота. И когда вот раньше не было еще так техника развита, и люди тяжелые работы делали вручную, то перед работой припоясывались, да и сегодня еще кто на тяжелых работах, припоясывают чресла, чтобы не сорвать живот. На работу идя, припоясываются, а приходя с работы, распоясываются. А образное значение приняло об уме нашем. Что это слово обозначает, распоясанные? Значит, не думают, что делают. Ну, допустим, говорят, не думают, что делают, не думают, что говорят, распоясанные. А если припоясанный ум может что-нибудь делать или говорить, не обдумывая? Нет, это значит, ум в рабочем состоянии. Значит, думает, рассуждает, анализирует припоясанные чресла ума. Так вот, Господь призывает нас, чтобы мы служили Богу, мы призваны для разумного служения. И чтобы чресла ума нашего были припоясанные. Это вот я из послания Римлянам и из послания Петра. А непосредственно послание Коринфянам, которое объясняет заговорение языками, тоже Павел говорит, если я буду молиться только духом, то ум мой остается без плода. Что же делать? И отвечает, буду молиться духом, буду молиться и умом. Ну, если бы мы взяли только эту выдержку, то пятидесятники стараются это истолковать так. Павел здесь говорит о совокупности, о гармонии духа и ума. А они говорят, нет, мы разделяем это. Значит, Павел говорит, я и духом буду молиться без ума, и умом без духа. Ну, вот так они умудряются объяснить. Ну, если бы только мы это взяли одно место, то мы бы сейчас сказали, тогда спорный вопрос. Но другие места мы сейчас увидим, что объяснение апостола Павла именно о том, что без участия ума не бывает служения. Но это мы сейчас увидим. Значит, вот первый запретный заборчик в нашем круге, это чтобы ум наш принимал участие, припоясавши числа ума, для разумного служения. Буду молиться духом, буду молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. И вот я нарисовал такой заборчик, который нельзя переступать. То есть без участия ума служить Богу Евангелие этому не учит. Дальше. Следующий заборчик у нас, я сейчас назову местописание, чтобы братья пока открыли, а потом буду пояснять. Федя, открой, 14 глава, 9 и 15. А Степан Моисеевич, 26, тоже с 14 главы, 26 стих. Сейчас пока братья будут читать, а я поясню немножечко. Вот здесь я написал, чтобы было понятно другим. Здесь идет речь о говорящем, чтобы не без участия ума было. А здесь идет речь уже, чтобы и другим было понятно. Пожалуйста, братья, читайте.
14.9. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. И 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом.
Я специально включил опять еще 15 стих, потому что если вот я сказал, как пятидесятники пытаются объяснить, ну, разделить дух и ум, как будто апостол Павел делит, то 9 стих-то он говорит, вы будете говорить на ветер. Ну, впустую, да? Пожалуйста.
26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию.
Да, он сказал, что если, 9 стих я сейчас возвращаюсь, если я говорю, но вы меня не понимаете, или кто-то из вас говорит, это будет на ветер, а нужно, чтобы было в назидание, в научение, вот так нужно. Это 26 стих говорит. Вот еще, значит, один заборчик, который называется, чтобы было назидание, то есть, значит, нужно, чтобы было понятно другим. Следующий, 12 глава, 7 стих и 14 глава, 6 стих. Здесь сейчас будет апостол Павел пояснять о пользе от слышания и вообще о пользе от даров, которые дает Дух Святой. Пожалуйста, читай.
12.7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
Остановись пока. Здесь апостол Павел перечисляет, какие дары дает Дух Святой. И говорит, но дает Дух Святой дары на пользу. Читай с 14 главы.
14.6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
Значит, Дух Святой – это его характер. Он не дает дары просто… Ну, вот как, допустим, у нас бывает, жених подарил невесте какую-нибудь безделушку, она будет пользу ей или не будет, ему лишь бы подарить, и все. Дух Святой так не делает. Он делает так, если дает дары, чтобы они обязательно были на пользу. Ну, об этом мы прочитали, 12 глава, 7 стих. Это характеристика Духа Святого. По-другому он не делает. Библия нам открывает действия Духа Святого. А апостол Павел говорит, а если вы не будете понимать меня, то какую я вам принесу пользу? То есть будет бесполезно. Значит, эти местописания говорят о том, что должна быть польза от того, что мы говорим. Вот этот заборчик так и называется – «На пользу». Следующий, 12 глава, 9 стих.
Там, наверное, в 10-м, да, будет? «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, а 10-й иному…»
Значит, на что я здесь обращаю внимание? Вот здесь тоже вот этот запретный заборчик, который я назвал «иному». Здесь Писание говорит так. Дух Святой дает различные дары. Иному – и знание бесов, иному – развлечение духов, иному – вера, иному различные языки, иному истолкование языков, иному. Это значит, не всем он даст одни и те же дары. А ученик Пятидесятников говорит так: если ты получил Духа Святого, то ты обязательно должен заговорить языками. Если ты не говоришь языками, то ты не имеешь Духа Святого. А Библия говорит: нет, не так, иному. Где они это взяли? Придумали сами. Библия этому не учит. Они еще так придумали, что если дары – это иному, а говорение языками еще не как дары бывают, а как свидетельство, что ты получил Духа Святого. Сейчас я приведу пример, понятнее будет. Ну вот, допустим, иному вера. И мне задавали такой вопрос. Что это за дар вера? Это иному или всем? Как дар веры иному, не всем. А есть вера спасающая. Это не отдельный дар. А все, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это вера не как дарование, а спасающая вера. А есть еще дар веры, это другое. Ну, что за дар веры? Ну, вот, допустим, когда в конце 50-х годов, ну, историю вы немножечко знаете, что церковь тогда была в таком упадке и шла на умирание. И для того, чтобы было пробуждение, нужны были решительные шаги. Ну, эти шаги сделали братья инициативной группы. Но по видимым признакам это делать бессмысленно. Ничего не сделаешь. Как бетонная стена была. И начали братья делать, ну, в частности, вот и брат Геннадий Константинович, имея твердую веру, что Бог начнет и совершит. Это отдельная такая вера. Это не общая наша вера. А это была вера у него как особое дарование и для особого дела. Это дар веры. А вера спасающая – это присуще нам всем. Это не дар веры, это общая наша вера. Так вот, пятидесятники говорят, так точно и говорение языками. Есть как дар языков, а есть как всем присуще, как свидетельство, что ты крещенный Духом Святым. Ну а это вы на каком основании взяли? Как дар веры, я понимаю. Первое послание Коринфянам, 9-10 стихи об этом говорят. А это что? Это обязательно все должны заговорить языками. Придумали. Такого нет в Священном Писании. Вот так вот все в кучу смешали, и тогда выводят догмы, какие им нравятся. Так вот, здесь я вот тоже пометил вот это вот, что Бог дает дар говорения языками иному, не всем. 12 глава, 11 стих. Здесь сказано о том, что Он дает еще, как Ему угодно. То есть, как Бог найдет нужным, так и тому и даст. Прочитай.
«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».
Ну, вот я так и нарисовал здесь вот такой заборчик и написал «как Ему угодно». А учение пятидесятников учат так: если ты не заговоришь языками, значит, ты Духа Святого не имеешь. Значит, проси, дай, 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 дай. И научат просить так, что просят, просят, просят до тех пор, пока заговорит языками. Но этому Писание не учит. Если сказано, чтобы просите Духа Святого, то, во-первых, это было сказано еще до сошествия Духа Святого, Христос учил учеников просить. А о том, чтобы просить дары у Бога, такого не сказано нигде. И тем более конкретный дар. «Дай мне дар говорения языками». Такого не сказано. И это противоречие Священному Писанию, потому что написано, Он дает иному, как Ему угодно. Вот как Бог усмотрит, тому и даст. 14.22. Значит, здесь вот я пишу, вот этот заборчик, сейчас брат прочитает. Знамение. Помните, я говорил, что мы вернемся к этому слову. Христос сказал, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Что говорение новыми языками будет даваться только как знамение. Пожалуйста, прочитай, брат.
Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих.
Значит, языки, говорение языками – знамение – Вот я вам рассказывал, как вот эта женщина из пятидесятника говорила: ты даже не представляешь, какое я блаженство получаю, когда говорю. А Бог не будет давать для блаженства, а только одна цель – знамение. И при том для неверующих. А для верующих? А для верующих не надо знамения. Оно нужно только для неверующих. Мы сейчас этими всеми критериями библейскими проверим все евангельские случаи, когда говорили. И мы увидим, как они гармонируют и вписываются в Божье повеление, то, что Священное Писание нам передает. Значит, говорение языками только как знамение, и при том для неверующих. Дальше, 14:28. Здесь я написал одно слово «молчи». Это вот этот заборчик так называется. Читай.
«Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу».
Значит, если тебя не понимают, вот мы написали же, чтобы было понятно, тогда что делай? Молчи. Так Писание говорит, так Писание учит. И теперь 14:34.
«Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит».
А этот заборчик «жены в церкви да молчат». Знаете, я когда-то задавался вопросом, изучая вот эти главы, не мог понять, какая связь. Идет речь о дарах духовных, идет речь об объяснении в отношении лжеучения, и вдруг «жены в церкви да молчат». Сестры, я хочу пояснить, чтобы вы могли понять. Здесь имеется прямая связь. Сейчас мы будем рассуждать, и я поясню, какое имеет отношение здесь. И Господь не ошибся, что именно здесь же, в этих же главах, оставил такое повеление: «жены в церкви да молчат». И сейчас мы порассуждаем, почему это так. Но хочу сказать, сестры, вы не огорчаетесь. Потому что лучше ни мы, ни вы не придумаете. По одной только причине, что это сказал Бог. Это очень важно. Бог для каждого определил свое место и свое назначение. И если мы не на своем месте будем, независимо это брат или сестра, мы кроме беды ничего не принесем. И поэтому нужно быть чутким всем нам. И братьям, и сестрам, и мужьям, и женам, чтобы занимать то положение, которое Бог определил. Ну, приведу такой пример. Я еще когда жил в шахтах, у меня один друг уехал в Америку. Он долго решался, ехать ему или не ехать, и все-таки уехал. Теперь очень плачет там и говорит: я себе места не нахожу. Я говорю: как не находишь места? Что, Америка маленькая, что ли? Нет, в сердце своем. Я не на том месте, где меня Бог хочет видеть. Ну так возвращайся. Могу вернуться только без семьи. Кстати, жена его не хотела уезжать. Он настоял, а теперь она сказала: хватит, я не маленькая девочка, меня туда-сюда возить. Не хотел сразу оставаться, теперь я с Америки не уеду. И теперь, ну конечно, я ему говорю: зачем ты здесь нужен без жены? Тогда уже оставайся там. А он говорит: себе места не нахожу. И знаете почему? Потому что Бог его туда не посылал. Вот и все. А знаю случаи, когда находят себе место. Ну, допустим, вот у нас одна семья, уехали в Магаданскую область, поселок Сусуман. Молодая семья. Ну, был призыв потрудиться для Бога. Они откликнулись, уехали. Они там живут уже 2 года. Вот совсем недавно он мне звонил и говорит: знаешь, ну насколько это приятно, настолько душа переживает блаженство, что я вижу, что я нахожусь на том месте, куда Бог меня поставил. Ну, кто туда в отдаленные места понесет евангельскую весть? И тогда, когда я иду, сейчас у них там группа приближенных, крещенных еще нет, но группа приближенных есть. И мне говорит: как приятно сознавать, что я нахожусь на том месте, куда меня поставил Бог. Бывает так, человек хочет переехать, а Бог его не посылает. Нельзя ехать. И наоборот, когда Бог посылает, нельзя оставаться. Потому что нужно быть на том месте, где Бог поставил. Так точно и в устройстве и семьи, и церкви. Если брат, которого Бог определил на служение служителем, откажется от служения, он себе места не будет находить. Если Бог его поставил, а он откажется. И наоборот, если Бог не поставил, а он рвется, не будет ему хорошо на том месте. Так точно и в отношении мужья и жены. Если Бог так определил, что и в домах, чтобы жены учились в безмолвии, и без слова приобретали мужей своих, а когда они начинают словом приобретать, или криком, или длинными нотациями, тогда не бывает хорошо, у нее у самой не бывает хорошо. Может быть, муж устанет от этих нотаций, что-нибудь и сделает, как тебе, ну, как жене хочется. Ну, хорошо на душе не будет. Нужно занимать то место, которое Бог определил. Тогда только будет хорошо. И в этом Божья премудрость. И поэтому не потому, что братья умнее сестер. Нет, есть сестры намного умнее братьев. Это не секрет ни для нас, ни для вас. Не в этом суть, кто умнее, а ценность в том, чтобы быть на том месте, куда Бог поставил. Вот в этом ценность. И Священное Писание говорит, жены церкви да молчат, ну, значит, в смирении принять это место занять, и будет хорошо.